Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Правозащитники намереваются добиться закрытия следственного изолятора в Бутырской тюрьме, где содержался и погиб юрист Сергей Магнитский. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон выступил в парламенте в связи с нарушениями закона и журналистской этики изданиями компании News Corporation. В Сербии арестован последний из разыскивавшихся международным трибуналом по наказанию военных преступлений бывшей Югославии – Горан Хаджич. Таковы главные темы дня среды 20 июля по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Заместитель начальника отдела Следственного комитета Министерства внутренних дел России Наталья Виноградова, принимавшая участие в расследовании дела Сергея Магнитского, возможно, причастна к получению взятки. Обращение с просьбой проверить эту информацию направил в Следственный комитет России председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Это далеко не единственное последствие многочисленных расследований, проведенных и проводящихся в связи с гибелью юриста компании Hermitage Capital в заключении. Правозащитники выступают за закрытие следственного изолятора Бутырского, двум сотрудникам которого на днях были предъявлены обвинения в связи со смертью Магнитского. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Председатель Национального антикоррупционного комитета и член Совета при президенте по правам человека Кирилл Кабанов направил обращение на имя главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. В нем Кабанов попросил проверить информацию о возможной причастности заместителя начальника отдела Следственного департамента МВД Натальи Виноградовой к получению взятки. По данным Национального антикоррупционного комитета, в 2003 году Виноградова, носившая тогда фамилию Щербакова, получила 40 тысяч долларов за возобновление прекращенного уголовного дела и наложение ареста на имущество завода «Стеклоагрегат». Как сообщил Кирилл Кабанов в интервью «Радио Свобода», информация об этом поступила в Национальный антикоррупционный комитет в числе других обращений, связанных с так называемым «делом Магнитского».
Как только мы начали работать по делу Магнитского, в прошлом то же самое, к нам поступает ряд обращений, информация по должностным лицам, включая и Министерство внутренних дел. И таких обращений много, и по другим фигурантам по этому делу тоже эти обращения имеются. Но одно из обращений нас привлекло тем, что в нем фактически содержится информация о возможном преступлении. В этом сообщении, фактически, это материал из уголовных дел, который не касается дела Магнитского, были изложены факты о том, что в 2003 году некое лицо, которое не имело фамилии Виноградова, но по должности соответствовало, получило взятку в размере 40 тысяч долларов США для того, чтобы повлиять на расследование уголовного дела, которое связано с делом собственности. Мы сразу обратили внимание, что фамилии не совпадают, однако при начальной проверке удалось выяснить, что данная фамилия в настоящий момент заменена Виноградовой на уже вот имеющуюся ее фамилию.
Наталья Виноградова была непосредственным руководителем следователя Олега Сильченко, который в 2008 году расследовал дело против сотрудника фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, обвинявшегося в уклонении от уплаты налогов. По мнению комиссии США по делам ОБСЕ, как Виноградова, так и Сильченко несут ответственность за смерть Магнитского в СИЗО «Матросская тишина» в ноябре 2009 года. В рамках расследования смерти Сергея Магнитского было возбуждено уголовное дело в отношении бывших сотрудников СИЗО «Бутырка». Как заявил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин, уголовное дело возбуждено в отношении бывшего лечащего врача Магнитского Ларисы Литвиновой по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие неисполнения профессиональных обязанностей. Кроме того, к уголовной ответственности привлекается бывший заместитель начальника СИЗО «Бутырка» и непосредственный начальник Литвиновой Дмитрий Кратов. В отношении него уголовное дело возбуждено по статье «Халатность». Во вторник эксперты комиссии по взаимодействию с судейским сообществом констатировали неудовлетворительное состояние московских следственных изоляторов, а председатель Московской общественной наблюдательной комиссии за обеспечением прав человека в местах лишения свободы Валерий Борщев высказался за то, чтобы вовсе закрыть Бутырку.
Здание и как тюрьма Бутырка действует уже более 300 лет. И, естественно, за все эти годы она устарела не только морально, но и физически. Конечно же, есть у нас дворцы, которые тоже имеют многовековые истории, но уход за дворцами совсем другой, чем за тюрьмой. Поэтому там и стены, пропитанные сыростью. В тюрьме застойный, специфический тюремный запах. Деньги, которые вбухиваются в нее, а туда большие деньги в ремонт, они не решают проблемы.
По мнению Борщева, Бутырка должна быть закрыта, даже несмотря на улучшения, которые в ней стали производиться после доклада правозащитников о том, в каких условиях там содержался Сергей Магнитский.
Действительно, ФСИН сейчас старается что-то там изменить после нашего отчета нашей общественной наблюдательной комиссии о гибели Магнитского, где мы признали камеры, вот 8 камер, где содержался Магнитский, пыточными, неприемлемыми для содержания. ФСИН согласился, да, они неприемлемы содержания, они разрушены, и вместо них строятся новые камеры. Если там содержалось 4 человека, то там, теперь там будет 1 человек. Это будут они действовать в режиме карцера. Я не так давно там был, видел, как идет этот ремонт. Нет этих камер, они перестраиваются. И действительно, Сергей Телятников, новый начальник СИЗО, старается много изменить в тюрьме, но само здание, повторяю, обречено. Может быть, его возьмут, инвесторы будут там делать музей, еще что-то, была какая-то идея даже экстремальную гостиницу делать. Это уже другой вопрос, это пусть сами решают. Но тюрьма, Бутырка свое и жила.
По мнению заместителя директора Центра содействия реформе уголовного правосудия Людмилы Альперн, устарело не только здание Бутырского СИЗО, но и сама система тюремного заключения.
Тюрьма – это не соответствующий ответ на криминальность человеческую. Но она устарела и морально, как способ содержания людей, совершивших правонарушения или преступления под стражей. Тюрьмы не являются, это не соответствующий ответ на проблемы, потому что тюрьма – это когда-то, там, в какие-то там в 17 веке, она стала заменой смертной казни. И она несет в себе вот эти элементы смерти. И сама тюремная субкультура, которая существует в любых тюрьмах, но в наших тюрьмах она особо жесткая, она несет эту смерть. Поэтому фактически человек, который попадает в тюрьму, подвергается определенному умерщвлению. Если это умерщвление не окончательное, вот как бы с Сергеем Магнитским, многими другими людьми, фактически это то, что противоречит жизни. Мы должны искать ответ внутри общества, как нам работать с этим, чтобы не уничтожать своих граждан. Потому что те люди, которые сидят в тюрьмах, это тоже наши граждане.
Сказала правозащитница Людмила Альперн. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Горан Хаджич закрывает югославский список Гааги.
Комментарии экспертов.
Неуправляемые собственники Домодедова. Анализ Андрея Сотника.
В блогах «Свободы».
Комиссия по этике закрыта. Алексей Кузнецов о договорном футболе.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 20 июля. Сегодня на экстренном заседании Палаты общин британского парламента выступил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Он заявил о том, что будут расследованы все случаи незаконного получения информации средствами массовой информации, подобные скандалу с прослушиванием журналистами газеты News of the World телефонных разговоров. За этим заседанием британского парламента внимательно следила корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. Она в эфире программы «Время свободы». Наталья, так каковы подробности выступления британского премьер-министра перед парламентариями?
Дебаты в Палате общин носили как никогда бурный характер. Премьер-министра Дэвида Кэмерона, который вынужден был прервать свой вояж по африканским странам, чтобы участвовать в этих дебатах, члены парламента, ну, особенно, конечно, либористы, допрашивали с особым пристрастием. Конечно же, главная дуэль разгорелась между Кэмероном и лидером оппозиционеров, либористом Эдом Милибандом. Либористам, естественно, хотелось получить максимально политические дивиденды от скандала с News of the World. Премьер-министр выбрал правильную стратегию и нанес превентивный удар. Он объявил до начала дебатов о принимаемых мерах в связи с этим скандалом. Тем не менее, дебаты продолжались больше 3 часов, и Кэмерону пришлось несладко. В своем заявлении он отметил, что скандал с незаконным вызванный прослушкой телефонов, подорвал доверие общественности и к прессе, и к полиции, и к политикам. Назрела срочная необходимость реформировать всю систему функционирования прессы и существующую систему отношения СМИ, полиции и правительства.
Наталья, Кэмерон выдвинул какие-то конкретные предложения по этому поводу?
Да, выдвинул и не одно. Кэмерон предложил, что комиссия по жалобам на прессу, которая сейчас еще работает, будет распущена, и вместо нее будет создан новый орган. Он будет регулировать соблюдение законности в сфере массовой информации. Он также объявил о создании независимой комиссии из 6 экспертов. И эта комиссия проведет открытое публичное расследование скандала вокруг таблоида News of the World. Эта комиссия должна будет также разработать рекомендации по проведению более эффективной политики в сфере массовой информации. Были названы конкретные имена вошедших в комиссию людей. Глава правозащитной организации Liberty, бывший высокопоставленный полицейский чин, бывший политический редактор 4-го канала британского телевидения, бывший председатель совета директоров газеты Financial Times и бывший глава Авкома. Это организация, которая регулирует конкуренцию и законность в сфере массовой информации. Все эти люди никак не связаны ни с политическими партиями, ни с правительственными организациями. И более того, большинство – это люди уже, которые находятся в отставке. Кэмерон заявил о необходимости реформировать работу лондонской полиции, особенно ее кадровую политику.
Наталья, я сегодня по мере сил старался внимательно следить за ходом слушаний в британском парламенте. На меня довольно сильное впечатление произвела выступление лидера оппозиции Эда Милибенда.
Эд Милибенд прямо обвинил Кэмерона в некомпетентности и в намеренном сокрытии информации о преступной деятельности его бывшего пресс-секретаря и одновременно бывшего главного редактора News of the World Энди Колсона. Кстати, Колсон был арестован и пока выпущен под залог. Милибенд указал также на частые неофициальные встречи Кэмерона с другим фигурантом полицейского расследования, бывшим главным редактором News of the World Ребеккой Брук, которая тоже после своего недавнего ареста была отпущена под залог. Кэмерон отверг все эти обвинения и, в свою очередь, обвинил предыдущие лейбористские правительства, правительство Тони Блэра и Гордона Брауна, в том, что они, находясь 13 лет у власти, даже не удосужились реформировать систему функционирования прессы. Кэмерон заявил, что брал на работу Колсона еще до парламентских выборов, и в то время Колсон категорически отрицал, что в бытность главредом таблоида знал о незаконном прослушивании телефонов и выплате денег полицейским за конфиденциальную информацию. И вот что сказал Кэмерон. Если Колсон лгал об этом, то он должен понести суровое наказание. Пока же я придерживаюсь старомодного правила презумпции невиновности. До судебного приговора подозреваемый невиновен. Вот как парировал премьер-министр обвинение оппозиции. Ну и еще один момент. Вот в то время, когда в Палате общин шли эти бурные дебаты, на экране телевизоров появился небольшой самолет. Его владелец, медиамагнат Руперт Мёрдок, покинул на этом самолете Британию и отправился домой в Соединенные Штаты.
Благодарю вас, Наталья Голицына, корреспондент Радио Свобода в Лондоне. Сегодня премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон выступил на экстренном заседании Палаты общин британского парламента. Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 20 июля. Сейчас российская общественно-политическая хроника. На встрече с представителями религиозных организаций национально-культурных автономий премьер-министр России Владимир Путин заявил о том, что площадка для обсуждения межнациональных и межконфессиональных проблем и выработки пути их решения станет Общероссийский народный фронт. Владимир Путин сообщил также, что в российском правительстве появится специальная структура, которая будет заниматься межнациональными и межрегиональными проблемами. нормами. Эксперты говорят об отсутствии в последние годы внятной национальной и конфессиональной политики, подчеркивают явно предвыборный характер мероприятия, которое провел Владимир Путин с представителями религиозной общественности. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
На встречу с премьером Владимиром Путиным и руководителем штаба Общероссийского народного фронта Вячеславом Володиным пришли председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, главный раввин России Берл Лазар, генеральный секретарь конференции католических епископов России священник Игорь Ковалевский и другие религиозные лидеры, а открыл мероприятие своим выступлением глава Русской православной церкви патриарх Кирилл. В развернувшейся затем дискуссии приняли участие также представители многочисленных национально-культурных автономий. Такое впечатление, что мероприятие было проведено для галочки, говорит руководитель общественного информационного центра национальной политики Тимур Музаев.
Участники договорились не поднимать реальные проблемы, а говорить приятное друг другу. Полностью обходить национальный вопрос, как это было во время восхождения Путина к власти, не удается, потому что очень серьезные национальные проблемы стоят. Но реальное обсуждение проблемы заменяется вот такими ритуальными встречами. На них ничего нового не говорится. И единственное, одна мысль прозвучала о необходимости какого-то координирующего экспертного органа. Но об этом говорят уже не первый год. В начале 90-х годов к участию в обсуждении и в заключениях экспертных по национальной проблематике были привлечены знающие люди, специалисты. И, в общем-то, было много крупных авторитетов в области национальных проблем. У них были разные мнения. Проблемы серьезно обсуждались. Велся мониторинг. Когда к власти пришел господин Путин и его команда, возобладало мнение, что о национальных проблемах лучше ничего не говорить. Команда господина Путина решила, что если не говорить о национальных проблемах, то их и не будет. Именно в это время было упразднено Министерство по делам регионов и национальным отношениям. Была упразднена Думская комиссия по делам национальности, которая тоже, кстати, очень много делала для выявления национальных проблем, для вынесения национальных проблем на законодательный уровень. Вот, в частности, закон о национально-культурных автономиях был таким образом пробит. Но в местных законодательных собраниях тоже упразднялись комиссии по национальным отношениям. Что касается миграционной политики, она вообще была передана в ведение Министерства внутренних дел, что было тоже серьезной ошибкой. Ситуация, во-первых, выходит из-под контроля, во-вторых, национальной проблематикой стали заниматься люди, которые совершенно очевидно на этой проблематике пытаются ловить какие-то политические дивиденды и при этом скорее разжигая проблему, чем пытаясь ее регулировать. Ну, в частности, известное выступление лидеров так называемой ДПНИ на Манежке событий. Признавая наличие вопроса, нынешняя власть, нынешние руководители не хотят серьезно искать или не могут пути его решения. И поэтому все попытки обсуждать национальный вопрос сводят к неким ритуальным заверениям. Ничего сильного, конструктивного в этих обсуждениях, на мой взгляд, нет и быть не может.
От подобных рекламно-политических мероприятий толку, как правило, мало, но в них, по разным причинам, представители религиозных общин будут продолжать участвовать, говорит социолог и религиовед Михаил Жеребятьев.
В России вообще не сложилась внятная политика в области конфессиональной. Вот есть такое сложившееся негласное и гласное, может быть, разделение религий, конфессий на традиционные и нетрадиционные. И получается, что те, кто оказываются нетрадиционными, они не выполняют социализирующую роль, а те, которые традиционные, ее стопроцентно выполняют. Вот это странная совершенно конструкция. Такой конструкции, можно сказать, нет нигде. Но это вот особенность России. Вот это серьезная действительно проблема. О ней нужно говорить. Вообще этой сферой религиозной занимается государство на уровне контактов власти с крупнейшими деноминациями. Все остальные в расчет в России не принимаются. Это мелочь, с которой никто не хочет иметь дело.
Но перед выборами ситуация меняется, подчеркивает Михаил Жеребятьев.
Там, где районы компактного проживания, власти стараются договариваться. Так, особенно вот в Хакасии, в Красноярском крае, где живут последователи так называемой церкви Последнего Завета Виссариона, известно, что власти договариваются с ними, потому что фактически они руководят сельсоветами. То же самое со старообрядцами было по Красноярскому краю. Местная власть совершенно спокойно решает вопрос о передаче, допустим, здания бывшей амбулатории под оставшийся свободный, под молитвенный дом. Потому что это их избиратели. В условиях больших городов все уже намного сложнее. Я все-таки думаю, что наверху те, кто вырабатывает концепцию Народного фронта, достаточно плохо представляют себе, что они хотят. Но вот есть твердое желание посадить всех одним рядком. Что ждут конфессии от Народного фронта сейчас? Мне кажется, что для РПЦ это ничего не дает, потому что и так имеет все. У религиозных организаций нет возможности контакта с властями. На региональном уровне очень редко существуют где структуры, которые занимаются религиозными организациями при администрациях, при правительствах областных. Поэтому, конечно, конфессиям это нужно. Их заметили.
Эксперт по национальным проблемам Тимур Музаев сомневается в том, что организованное Народным фронтом мероприятие будет иметь какой-то значительный электоральный или даже пиар-эффект.
Нынешняя встреча Путина с руководителями конфессий и национально-культурными автономиями сводится скорее к предвыборной встрече с формальными или лидерами религиозных и национальных общин. То есть здесь нет реальной работы с самими представителями тех общин. А что же касается формальных лидеров, то, на мой взгляд, практически никто из них не в состоянии обеспечить, как вот возможно было в начале 90-х годов, солидарное голосование национальных общин за того или иного лидера. У них нет ни той власти, ни того авторитета, ни полномочий, которые были прежде. Фактически опять сводится к неким ритуальным действиям в рамках предвыборной кампании так называемого Народного фронта.
На встрече Путина с национальной и религиозной общественностью все-таки были затронуты и вопросы вполне конкретные. Представитель национально-культурной автономии России немцев Генрих Мартенс рассказал о проблемах налогообложения таких организаций, как им возглавляемая. Если мы введем льготное налогообложение для национальных организаций, у нас весь бизнес сразу станет национальным, засомневался премьер. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 20 июля. Вот главные темы второй половины этого часа. В Сербии арестован последний из разыскивавшихся международным Гаагским трибуналом по наказанию военных преступлений бывшей Югославии – Горан Хаджич. Журналист Виталий Третьяков разработал проект «Сколково ТВ». Кто даст средства на такую инициативу? Завершается американская космическая программа Space Shuttle. Каковы дальнейшие перспективы пилотируемых космических аппаратов? Об этом поговорим после объявлений и краткого выпуска. Выпуска новостей.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Сербии по военным преступлениям постановил, что бывший лидер хорватских сербов Горан Хаджич может быть передан Международному трибуналу по бывшей Югославии. Как заявил адвокат Хаджича, это решение обжаловаться не будет, и в ближайшие дни его подзащитный будет перевезен в Гаагу. В Москве у Соловецкого камня в среду вечером были задержаны более 20 участников сидячей забастовки в поддержку находящейся под арестом активистки оппозиционного движения «Другая Россия» Таисии Осиповой. Все задержанные были доставлены в отделение полиции. Басманный суд Москвы на закрытом заседании продлил арест подозреваемых в причастности к теракту в аэропорту Домодедово Илеза и Ислама Яндиевых до 24 октября. По версии следствия, Яндиевы сопровождали в аэропорт смертника, который взорвал бомбу в толпе встречающих. Следствие просит суд выдать санкцию на арест бывшего заместителя генерального директора Росатома Евгения Евстратова, задержанного в среду по обвинению в организации хищения бюджетных средств на сумму почти в 50 миллионов рублей. Он доставлен в суд. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что будут расследованы все случаи незаконного получения информации СМИ, подобные скандалу с прослушиванием журналистами газеты News of the World телефонных разговоров. На севере Афганистана 4
4 человека погибли и более 10 были ранены при взрыве в городе Мазари-Шариф. По данным полиции, бомба была закреплена на велосипеде, на котором ехал смертник. Правительство Ливии даже не обсуждает возможность отставки лидера Муаммара Каддафи. Об этом заявил министр иностранных дел Ливии Абдель-Ати Аль-Абиди после переговоров в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым. Власти Сирии разрешили послам США и Франции покидать Дамаск без разрешения. Вы слушали краткую сводку новостей.
Вы слушаете программу «Время свободы».
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 20 июля. В Сербии суд по военным преступлениям постановил, что бывший лидер непризнанной Республики Сербская Краина в Хорватии Горан Хаджич может быть передан Международному трибуналу по бывшей Югославии. Скрывавшийся от правосудия 7 лет, Хаджич был арестован утром в среду на севере Сербии. Из Белграда корреспондент «Радио Свобода» Айя Куге.
Через несколько часов после поступления информации о том, что арестован последний разыскиваемый Гаагским трибуналом обвиняемый в совершении военных преступлений Горан Хаджич, перед журналистами выступил президент Сербии Борис Тадич.
В 8 часов 24 минуты утра в среду в районе Фрушка-Гора был арестован Горан Хаджич. Тем самым Сербия завершила наиболее сложный этап сотрудничества с Гаагским трибуналом.
Утром в среду небольшая группа агентов службы государственной безопасности Сербии на лесной дороге в национальном парке Фрушка-Гора в 100 километрах от Белграда остановили облысевшего человека в серой майке и зеленых брюках. При себе он имел документы на чужое имя, а в кармане пистолет, которым при задержании не пытался воспользоваться. Хаджич направился из дома вблизи села Крушедол в области Войводина на встречу со своим пособником, который его снабжал деньгами. Село Крушедол известно по своему православному монастырю постройки XVI века. Село небольшое, там около 500 жителей. Поблизости военные казармы. Поэтому президент Сербии Борис Тадич в среду утром на пресс-конференции опроверг сведения о причастности Сербской православной церкви и войск Сербии к скрытой поддержке Хаджича. Однако главный прокурор специальной прокуратуры по военным преступлениям Сербии Владимир Вупчевич заявил позже, что у них есть информация о контактах Хаджича с местными священниками. Известный белградский адвокат Тома Фила утверждает, что у его подзащитного Горана Хаджича не было никаких фальшивых документов, не было пистолета, а в селе Крушедол он жил лишь в последнее время, а до того главным образом находился за границей. Полтора года назад его близкий товарищ попытался продать картину известного итальянского художника Амадео Модильяни стоимостью в несколько миллионов евро. Подозревалось, что картина эта на самом деле принадлежит Хаджичу, которому понадобились деньги. Наш собеседник – политический аналитик из Белграда Джордже Влаич. Как Хаджичу удавалось так долго скрываться?
Я считаю, что без помощи изнутри системы, без помощи кого-то близкого к структурам тайных служб, Хаджич не мог бы так долго оставаться на свободе. Особо странным, мне кажется, то, что его обнаружили в районе Фрушка-Гора, где, согласно моей информации, 7-летней давности, он скрылся сразу после того, как исчез из дома после выдвижения обвинений Международным Гаагским трибуналом. Может быть, верхушка государства и правительственная группа по координации ареста гаагских обвиняемых действительно не знали, где находится Хаджич. Однако я все-таки уверен, что кто-то в этих кругах о Хаджиче знал.
Кем на самом деле был Горан Хаджич? Ведь видно, что никто в Сербии его сербским патриотом не считает. Он не имеет поддержки даже в кругах самых радикальных националистов.
Хаджич был одиозным созданием, странной фигурой в этой военной истории на территории бывшей Югославии. Он был совершенно мелким игроком, не способным каким-либо образом влиять на события в Хорватии, на распад Югославии. Для меня Горан Хаджич – личность неважная, рядом с ним были люди намного важнее. Горан Хаджич, кажется, в основном благодаря стечению обстоятельств попал в список обвиняемых.
Горана Хаджича многие в Сербии считают не слишком важным для истории войн бывшей Югославии политиком, а его причастность к преступлениям Хорватии лишь формальной, по принципу командной ответственности. Почему тогда арест Хаджича имеет большое значение?
Для Сербии важен этот арест. Он закрывает последнюю страницу требований Гаагского трибунала и практически снимает последний барьер для интеграции страны в Европейский Союз. До тех пор, пока Хаджич был на свободе, даже несмотря на то, что он не очень важен для гаагских процессов, формальное условие для сотрудничества Сербии с ЕС оставалось невыполненным.
Горан Хаджич прошел путь от кладовщика сельскохозяйственного комбината на востоке Хорватии, секретаря местной ячейки Союза коммунистов Югославии, до якобы сотрудника службы безопасности Хорватии, а потом Сербии. В 1992 году был избран президентом самопровозглашенной Республики Сербская Краина. Не секрет, Слободану Милошевичу там нужен был человек без своего лица. Известен Горан Хаджич и как человек, разбогатевший во время войны, помощью разных грязных финансовых и контрабандных сделок. Адвокат Горана Хаджича сообщил, что не намерен обжаловать решение суда о его выдаче Международному трибуналу.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Белграде Айя Куге.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Арест Горана Хаджича, последнего фигуранта сербского списка Гаагского трибунала, обсуждают экс-глава бюро РИА Новости на Балканах Сергей Грызунов и бывший депутат Госдумы Марк Фейгин.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 20 июля. Арестованные за подготовку взрывов в Москве выдали себя активной перепиской. Об этом стало известно из источников правоохранительных служб, которые заявили минувший вторник о том, что обезврежена группа предполагаемых террористов. Рассказывает Валерия Шабаева.
По уточненным данным, Лефортовский райсуд санкционировал на 2 месяца аресты Фаиля Невлютова, Ислама Хамжуева, Мансура Умаева и Мансура Эдильбеева. Всех их следственное управление ФСБ подозревает в подготовке терактов и незаконном обороте оружия и взрывчатки. Комментируя арест уроженца Кабардино-Балкарии Ислама Хамжуева, глава МВД республики Сергей Васильев сообщил вчера, что подозреваемый не находился в местном розыске. Еще в прошлом году он уехал из Кабардино-Балкарии, сообщив родственникам, что собирается на заработки в Москву. На самом деле он отправился в Дагестан, где примкнул к участникам местного бандподполья. Его сообщество ФСБ считает 2 футболистов – Мансура Эдильбиева и Мансура Умаева. Первый вместе с братом выступал за команду «Даруль Аркам», играющую в одной из любительских лиг Москвы. Мансур Умаев, по предварительным данным, играл за команду «Даймохк». К футболу были неравнодушны и другие участники предполагаемого террористического заговора. Во всяком случае, как рассказывают знакомые арестованных, все 4 сошлись благодаря переписке в одной из социальных сетей, обсуждая темы, связанные с футболом. Прокомментировать информацию я попросила главного редактора информационного агентства «Вестник Кавказа» Алексея Власова.
Громкий интерес к персонам, обвиняемым в терроризме, конечно, был обеспечен средством массовой информации российской, и именно тем заголовком новостных агентств, о котором сейчас было упомянуто, что были задержаны подозреваемые в подготовке террористического акта футболисты московских клубов, которые на самом деле оказались ребятами, игравшими в московской любительской лиге, так называемых этнических командах, которые создают не только выходцы из Северного Кавказа, но и есть такая же команда Маккабей, ребята из еврейской общины и так далее.
Алексей Власов подчеркивает, что интерес к задержанию 4 подозреваемых объясняется недостатком информации по этому поводу.
Пока, по большому счету, ни экспертам, ни средствам массовой информации говорить, в общем-то, не о чем. Разрабатывается стандартный информационный пакет, скажем так, поддержки версии следствия о том, что истинные виновники причастны к деятельности террористических групп на территории сей задержаны. Ну, а дальше нужно будет уже время от времени следить за тем, какие новые доказательства будут через пресс-службы силовых структур выброшены в печать. То есть я, по большому счету, сенсации не вижу.
Возможно такое, что их действительно отследили по переписке в социальной сети?
На самом деле наши спецслужбы все более активно работают в социальных сетях, и нельзя исключать, что действительно какая-то информация о подозреваемых была получена именно через социальные сети. Несколько раз в течение последних 2-3 месяцев и представители ФСБ, и представители Следственного комитета подчеркивали, что используются новые технологии для отслеживания людей, подозреваемых попытком организации терактов на территории России, так что вполне возможно это подтверждение и перед президентом, и перед премьером, что силовики не зря едят хлеб, в том числе успешно освоили новые технологии.
Алексей Власов, главный редактор информационного агентства «Вестник Кавказа».
Над темой работала Валерия Шабаева. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» тема, связанная со средствами массовой информации. Бывший главный редактор независимой газеты, а ныне декан высшей школы телевидения МГУ имени Ломоносова Виталий Третьяков разработал концепцию инновационного проекта «Сколково ТВ». Об этом он сообщил в блоге в «Живом журнале», отметив, что перспективы у проекта грандиозные. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Виталий Третьяков написал в своем ЖЖ всего лишь несколько предложений. «Я сейчас заканчиваю разработку совершенно инновационного проекта общественного телевидения для России. Деньги туда польются рекой, сомнения нет. Эту тайну выдаю в связи с тем, что Медведев вчера говорил об этом в Ганновере. Кроме того, завершаю и разработку Сколково ТВ. Тут, сами понимаете, перспективы грандиозные. И тоже деньги польются рекой, правда, по другому руслу». Накануне президент Дмитрий Медведев, выступая на российско-германском форуме «Петербургский диалог» в Ганновере, заявил, что готов рассмотреть вопрос о создании общественного телевидения в России. Эти довольно общие высказывания главы государства пришлись по душе декану высшей школы телевидения МГУ имени Ломоносова.
Это моя собственная личная инициатива. Я исхожу из того, что если, как утверждает автор проекта Сколково, это некий прообраз будущей России, инновационной, передовой, бог знает какой, хороший. Вот. В ней, видимо, должно быть и телевидение, отличающееся чем-то от сегодняшнего. Вот я, собственно, как мне кажется, и продумал концепцию такого телевидения с учетом специфики данного проекта.
А почему сейчас нельзя говорить о концепции? Преждевременно, вы считаете?
Если я сейчас просто так обнародую, что кто-нибудь другой ей воспользуется.
По поводу финансирования проекта «Сколково ТВ» Виталий Третьяков серьезно еще не задумывался, но он знает, где деньги лежат.
Вполне достаточно тех масштабов, которые он задумал, средств для того, чтобы выделить малую толику из них для создания такого телевидения. Я предполагаю, что если идея, концепция принимается, то, естественно, деньги будут, выражаясь метафорически, польются рекой.
В самом фонде Сколково убеждены, что ни о каком телевидении в рамках инновационного центра не может быть и речи, заявил пресс-секретарь фонда Александр Чернов.
Ничего общего с реальностью это предположение господина Третьякова не имеет. Ничего общего. Ни на каком этапе. Не планировалось, не планируется. Потому что тот, кто думает иначе, должен заглянуть в федеральный закон. Для чего и с какой целью формируется наш центр? Он для создания условий для инновационного развития. Каким боком здесь может участвовать телевизионный канал, который требует совершенно других профессионалов, другого уровня компетенции, отдельных бюджетов, участия в конкурсе на частоту, если речь идет о федеральной линейке. А если речь идет о кабельном, то там свои особенности. Более того, мы не коммерческая организация, соответственно, надо сразу говорить, что этот канал, если вдруг на каком-то этапе его будут создавать, не будут участвовать в рекламном рынке. То есть там целая история никаких, не имеющих к нам никакого отношения предположений.
Руководитель Центра политической информации Алексей Мухин убежден, что при произношении слова «Сколково» у многих людей разыгрывается нешуточный аппетит.
Мне это напоминает фразу из фильма «Бриллиантовая рука». «Куй железо, не отходи от кассы». На самом деле магическое слово «инновационный» и применяется и здесь, и, скорее всего, должно привлечь деньги. Идея Сколково сейчас порождает большое количество инициатив, так или иначе связанных с концентрацией средств. И идея Сколково ТВ или инновационного ТВ, с которой выступил господин Третьяков, не исключение. По сути, это попытка подведения средств под определенный проект с модным названием. А насколько это будет реализовано, и формат, который выбран, общественное телевидение, тоже весьма сомнителен, потому что два раза делались попытки создать общественное телевидение. Один раз это делал Борис Березовский в середине 90-х годов, и это было ОРТ. Понятно, чем дело закончилось. Телеканал стал государственным. А затем была попытка пулом олигархов Сахов создать такое же общественное телевидение на базе ТВ-6. Результат известен. Проект просто развалил. Насколько мне известно, под такую идею можно создать локальное телевидение типа телеканала «Звезда», который является отраслевым и особого внимания аудитории не вызывает. Мне кажется, что частный бизнес вряд ли будет заинтересован в создании такого ТВ, и, скорее всего, расчет идет на государственные средства.
Телевизионный обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина скептически оценивает продюсерский талант Виталия Третьякова, хотя не исключает, что если его идея придется по душе авторам проекта «Сколково», то деньги всегда найдутся.
А он в данном случае выступает как автор контента, значит, телевизионный продюсер, потому что опыта у него нет никакого, а опыт ведения программы «Что делать» на канале «Культура» и появление в качестве эксперта в ряде телевизионных программ, я думаю, даже не стоит комментировать, потому что это совершенно две разные вещи. Поэтому что там выглядеть будет на бумаге, у меня пока большие вопросы. Тем более, если он вам прокомментировал, что это все-таки даже не просто бизнес, какая-то модель, подразумевает все-таки Сколково, это центр учебы, международный, экономический прежде всего. А он, видимо, хочет даже полноценный канал сделать. Это у меня пока очень большие вопросы. Но, как говорится, хозяин барин, нарисовать и написать может все, кто что угодно. Ну, вот, что действительно у меня, в общем, может не вызывать вопросов, что если этот проект будет, допустим, я уж не знаю, что там будет, как-то одобрен наверху, то деньги туда действительно могут не то чтобы потечь рекой, но вполне они найдутся. Точно так же, как нашлись деньги и финансирование самого проекта «Сколково». Если Родина скажет «надо», комсомол ответит «есть».
Инновационный центр в Сколково является одним из основных проектов президента России Дмитрия Медведева. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Подходит к концу американская космическая программа Space Shuttle. Свой последний полет заканчивает последний из космических челноков «Атлантис», с четырьмя астронавтами на борту, выполнив программу 33-й миссии, названной именем мифического, опустившегося в пучин океана материка, космический челнок возвращается на Землю. Планировалось, что каждый из шести построенных в рамках программы Space Shuttle кораблей поднимется на орбиту до 100 раз. Однако на практике с 81 года совершено всего 135 полетов, из которых два окончились фатальными кораблекрушениями. Итоги космической программы Space Shuttle подводит профессор Мэрилендского университета Марк Льюис, бывший президент Американского университета аэронавтики и авиации.
Программа «Шаттл», с одной стороны, не оправдала всех надежд, которые возлагались первоначально. Однако, с другой стороны, в чем-то она превзошла ожидания. Она была настолько важной частью всей программы космических исследований, что мы с огромной благодарностью прощаемся с ней. Честно говоря, меня лично больше всего беспокоит то, что мы отказываемся от одной программы, не имея ясного плана на будущее. Раньше мы, поставив задачу долететь до Луны и высадить там человека, создали программу «Меркьюри», на смену которой пришла программа «Джемини», которая, в свою очередь, переросла в «Аполло», а программа «Аполло» передала эстафету программе «Шаттлов». Но теперь цепочка прервана. Отказавшись от полетов челноков, Соединенные Штаты теряют способность самостоятельно доставлять своих астронавтов в космос. Мы должны рассчитывать на космические корабли других стран. Я не беспокоюсь, что Россия может вдруг отказаться от сотрудничества или, воспользовавшись выгодным моментом, выдвинуть какие-то слишком невыгодные для нас условия. Думаю, у нас достаточно устоявшиеся отношения в области космического сотрудничества. Меня волнует не Россия, а потеря нами самими технического опыта. Если человек не практикуется постоянно в своем деле, он теряет профессиональные навыки. Конечно, программа шаттлов оказалась дороже, чем предполагалось. Ирония в том, что эти шаттлы были призваны снизить стоимость запуска кораблей и доставки людей и техники в космос. Этих надежд шаттлы не оправдали. И необходимость сокращения расходов – одна из причин отказа от программы. У предыдущей администрации, возглавляемый президентом Бушем-младшим, был совершенно ясный план полета к Марсу. Отсутствие денег стало основным мотивом действий нынешней администрации в отношении космических исследований. Выбор был сделан в пользу отказа от дорогостоящих программ. Плохо то, что не ясна обещанная Белым домом новая программа. Но самое главное, не надо думать, что космическую программу можно сделать дешевой для государства за счет коммерческой эксплуатации. В обозримом будущем программа полетов в космос останется дорогой, и будет нуждаться в активном государственном финансировании.
Говорил американский исследователь Марк Льюис о будущем космонавтики после окончания эпохи шаттлов. Я беседую с научным обозревателем Александром Сергеевым.
После закрытия программы «Аполлон» до шаттлов был перерыв несколько лет. И, между прочим, тогда Соединенные Штаты из-за этого потеряли свою космическую станцию «Скайлоб». Не было корабля, который мог бы полететь туда и поднять орбиту, когда она стала опускаться. Так что это уже не первый раз. В данный момент США находятся на перепутье. Альтернатива была предложена. Программа «Constellation», созвездие, запущенное в 2004 году с подачи Джорджа Буша, она, в общем, представляла такую альтернативу. Но она выбилась из бюджета, выбилась из сроков и была закрыта в 2010 году Обамой в условиях экономического кризиса. Небольшие ее фрагменты, по-видимому, будут развиваться. То есть, по некоторым признакам, все-таки космический корабль «Орион», который по этой программе создавался, он в несколько урезанном виде будет достроен, вероятно, к 2015 году или немного позже, для полетов к Международной космической станции. Но, с другой стороны, США сейчас не готовы продолжать наращивать серьезные вложения в пилотируемую космонавтику из государственных средств. И поэтому они сейчас ищут альтернативы, а именно попытки делаются привлечь частный бизнес к пилотируемой космонавтике. Пока они достаточно осторожны, но тем не менее НАСА уже финансирует две компании, которые будут доставлять грузы на МКС. Это SpaceX с кораблем Dragon, который недавно успешно слетал, и Orbital Sciences, которая делает корабль Cygnus, который вот должен полететь вскоре, в течение года. Есть еще несколько проектов, в том числе многоразовых пилотируемых проектов, но уже не таких тяжелых и больших, как шаттл. У шаттла была та проблема, что он был одновременно и пилотируемым, и грузовым кораблем. Вот сейчас вроде бы все уже поняли, что надо разделять грузы отдельно, экипаж отдельно. Главная проблема, ни США, ни, кстати, Россия на данный момент не понимают, зачем им нужна пилотируемая космонавтика в точности.
Означает ли это, что и российская космическая программа сталкивается с сложностями?
Сложности российской космической программы несколько иные. В России как раз все в порядке, в том смысле, что корабли летают, все планомерно как бы развивается. Вот сейчас, через несколько лет, они перейдут на новую ракету «Союз-2», потом планируется вот постройка космодрома «Восточный», но проблема в том, что за этим не стоит никакой стратегии, такой большой стратегии развития. Луна и Марс, которые упоминались очень серьезно у американцев и планировались, вот сейчас установлены это, были практически на уровне фантастических разговоров. То есть реально никаких проектов таких вот за земную орбиту, за МКС, в России на сегодняшний день всерьез нет. Конечно, разговоры есть, конечно, есть энтузиаст, но настоящий такой полноценный, принятый, финансируемый программы, нацеленный на перспективы за 2020 год, по большому счету нет.
Означает ли это, что полет на Марс, как об этом говорили, примерно в 2025 году не состоится?
В это не верится, в то, что он может состояться в 2025 году или даже в 2035. Везде фигурируют цифры не раньше 35 года у американцев, а китайцы называют еще более поздние сроки, там где-то около 50 года. Примерно тогда же называются сроки возможной лунной базы. Но главная проблема в том, что столь отдаленные планы неизбежно остаются отчасти фантастическими. Это планы не те, которые кому-то поручены, кем-то выполняются. Это идеи энтузиастов из профессиональных структур. Планы существуют лет на 10-15 вперед, но и они сейчас постоянно пересматриваются.
В последние годы довольно много говорят о китайских космических амбициях. Известна вот эта серия ракет «Великий поход». Уже слетал и китайский космонавт не один на орбиту. Может ли Китай составить серьезную конкуренцию Соединенным Штатам и России в космосе?
Китай находится в принципиально ином положении, чем Россия и Соединенные Штаты. Психологически он находится в том положении, в котором были Россия и СССР в период космической гонки. Ну, чуть-чуть другом, поскольку он как бы не соревнуется, а догоняет. Но у него есть, что называется, престижные соображения догнать и перегнать Америку. Именно для таких больших проектов, как пилотируемая космонавтика, плановая экономика имеет некоторые преимущества, потому что она не будет пересматриваться при каждом переизбрании президента, скажем. Так вот, в этом смысле у Китая сейчас хороший расклад. И они достаточно планомерно двигаются по своему пути. Немножко, правда, тоже есть сбои. Скажем, они планировали запустить космическую станцию в прошлом году, первую орбитальную станцию. Не смогли. Но это естественные технические проблемы, связанные с такими большими проектами. Это нормально. Они достаточно серьезно ставят вопрос о пилотируемых полетах к Луне в районе 2024-2025 года. Тоже, наверное, оттянется, но ничего невозможного в этом нет. Это для них вопрос престижа. Дальнейшие планы, вот уже Марс, лунная база, это очень сильно отдаленные проекты, и сейчас о них говорить всерьез трудно. Хотя Китай развертывает сейчас свою сеть наблюдений за Солнцем, которые необходимы совершенно в случае дальних космических полетов, потому что это, пожалуй, самая серьезная проблема из тех, что стоят перед дальними космическими полетами, как обезопасить экипаж от серьезных солнечных вспышек.
С экономической точки зрения, все преимущества, ну, там, не знаю, мобильная связь, там, военные спутники, прочее, прочее, то, что там крутится вокруг Земли, это все равно не окупает тех затрат, которые все три главных космических державы вкладывают в освоение космоса.
Давайте разделять пилотируемую и непилотируемую космонавтику. Непилотируемая космонавтика вполне может окупаться, и связь, и многие другие вещи окупаются, и, конечно же, спутники погоды, и всякие спасательные системы, много чего. Вот с пилотируемой космонавтикой ситуация совсем другая. Пилотируемая космонавтика действительно не окупается пока. Этот вопрос даже не ставился никем, потому что это, в общем, такой челлендж, это вызов некий технологический. В этой ситуации нужно искать альтернативные обоснования, искать иную выгоду. То есть нельзя получить от пилотируемой космонавтики пока прямой выгоды. Ну, может быть, космический туризм где-то простенькие какие-то коротенькие полеты окупит, но большая пилотируемая космонавтика пока на это не способна. И поэтому вот сейчас как раз в Соединенных Штатах очень серьезно поставлен именно этот вопрос. Они как раз и думают, как нам вести пилотируемую космонавтику, чтобы в ней был некий смысл, некая выгода. Думают о том, какие можно направления запустить. Например, попробовать создать топливные хранилища в космосе, чтобы резко удешевить запуск дальних полетов. Попробовать автоматизировать какие-то функции, которые раньше выполняли или космонавты. Потом, например, такое направление, как надувные космические станции, резко удешевляющие строительство, и, может быть, тогда удастся окупать такие вещи. Это, конечно, косвенная выгода. То есть большая пилотируемая космонавтика – это постоянное, непрерывное такое технологическое совершенство.
Александр, любой успешный космический полет заканчивается успешным возвращением космонавтов на Землю. А давайте мы завершим беседу того, с чего начали. Какова судьба атлантисов? Куда их денут?
Три атлантиса разойдутся по музеям. Вообще говоря, НАСА всегда закладывает образовательную и такую вот популяризаторскую компоненту во все свои космические программы. Это есть еще не летавший на орбиту шаттл Enterprise, который уже находится в музее. Еще три летавших будут размещены по различным космическим музеям. Вот один останется в космическом центре Кеннеди.
Освоение космоса всегда представляло собой не только технический, но и художественный вызов для человечества. Эта тема столетиями вдохновляет писателей, поэтов, музыкантов, художников, работающих в самых разных жанрах. Не стало исключением и космическая программа Space Shuttle. В нашем эфире дискотека 80-х и группа Modern Talking. Моя маленькая принцесса, я твой дурачок, давай, научи меня, и я отправлю тебе сигнал любовного бедствия. Любовь нужна тебе так же, как и мне, и ты получишь мой сигнал СОС. Атлантис посылает нам свой звездный сигнал бедствия. Атлантис зовет нас со звездного неба. Атлантис посылает нам сигнал СОС. Атлантис сигналит, нам уже не остановиться. О космических исследованиях в связи с завершением программы Space Shuttle в рубрике «Сегодняшний факт» 20 июля говорили американский исследователь Марк Льюис и научный обозреватель Александр Сергеев. «Атлантис» завершает свой последний полет, и мы завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 20 июля. О том, как сегодня обстояли дела, вместе с участниками группы Modern Talking вам рассказывали продюсеры Юлия Голубева и Ирина Ширяева, автор ведущей программы Андрей Шарый. Всего доброго!